Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Сегодня, друзья, к нам пришло письмо и с интересным, важным комментарием от Марины из поселка Караклия, из Молдовы. Марина пишет следующее. «Мир Божий всем вам! Благодарение нашему Спасителю, что посылает нам на нашу грешную землю таких благих вестников, какими являетесь вы, проповедующие Слово Божье. Спасибо вам, прочитала вашу книгу «Лабиринты веры», которую вы мне прислали. Это прекрасная, драгоценная книга, и мучает меня один вопрос. Все в ней понятно и ясно, но так хочется, чтобы и другим, кого это интересует, можно было бы почитать». Да, и дети есть, и внуки. И подумаешь, как нужна эта книга в каждой, считай, в каждом доме, где с благоговением и интересом говорится о слове истины. Скажите же, где же купить такую книгу снова, чтобы кому-то подарить? Живем мы в глубинке нашей Молдовы. В поселке у нашем есть и православная церковь, и яговисты, и субботники, и община евангельских христиан-баптистов. Я исповедую свою веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, и в общение с евангельскими христианами-баптистами. Но исполняются слова Спасителя нашего, что «жатвы много, а делателей нет». И дом молитвы построили, конечно, большой, а нет в том доме той искорки, той радости общения, которая нужна. Если здраво посмотреть, то посещают это здание, этот большой дом, несколько семей, связанных родственными узами. И стоило одному уехать в Америку, как потянулись за ним и другие. И считают это благодатью для себя, что смогут уехать в Америку. Не болит у них душа по родине, не болит душа у них по родным местам, по родному языку, и не нужен им этот новый красивый молитвенный дом. А что говорить уже о тех, кто пропадает во грехах? Не нужны они им, не нужны. А старики... Да старушки горько сокрушаются. Для кого они строили такой красивый дом молитвы? Так иногда ужасаются, что по улице, где стоит этот дом молитвы, ни один из жителей не посещает дом молитвы. Выходит, не было в доме этом никогда большого праздника, или на большой праздник не пригласили их, как это постоянно делается. Ведь На празднике всегда найдется место своему соседу, не правда ли? Америка со своей обманчивой роскошью затлевает все. Вот бы приехал к нам с Америки хороший проповедник. Тогда, может быть, остановились бы выезжать. А пока это лишь мечта. А пока было бы побольше книг, чтобы, читая их, немного находить утешение и успокоение. С уважением к вам, Марина. Так, друзья, пишет Марина из поселка Караклия, Молдовы. Уважаемая Марина, мы благодарны вам за письмо и за ваш интересный и важный комментарий. Он важен потому, что, друзья, отображает то чувство, что находится во многих и многих людях сегодня. Казалось бы, раз есть свобода, свобода слова и проповеди, мы должны проповедовать и провозглашать истину. А здесь смотришь, многие из тех, кто должен проповедовать, уезжает. Как быть? Ведь, казалось бы, строили молитвенный дом именно для проповеди и для общения друг с другом, с Богом, а он остается все пустее и пустее. Что делать? С другой стороны, все понимают, что со свободой пришли времена и для эмиграции, и для разных переездов и тому подобное. И казалось бы, что человек получил свободу, и он свободен это делать. И это всем понятно. Но мне кажется, Марина, что все же есть времена полной благодати для проповеди. И это важно. Мне лично кажется, что уезжает тот, кому в самом деле душа не болит, а тех, кто погибает во грехах. Уезжает тот, кто сам себя обманывает, думая, что именно где-то в Америке, за океаном, в Европе найдет место, где сможет проповедовать Евангелие. Одним словом говоря, уезжают те, кто должен уехать, а остается тот, кто верен Господу и знает, где его место». Я вас понимаю, Марина, что если приедет какой-то миссионер с Запада, мне кажется, что тогда некоторые останутся и, может быть, подумают о том, куда они едут и зачем. Но вы пишете, что пока это лишь мечта. Я думаю, что именно с мечты и начинается. Сперва мечта, а затем и молитва. Если вы будете молиться, я уверен, Господь вам даст проповедника, пастора, руководителя церкви и так далее. И неважно, приедет он с запада или с востока. И ваш молитвенный дом снова, может быть, наполнится, но не думайте, что пастор все решит и сделает сам. Без общего сотрудничества ничего не получится, друзья. Труд церкви – это труд всего тела. Не все являются руками, и не все являются языками или же ногами, но все мы одно тело, так что будем же вместе молиться друг за друга и вместе трудиться. И будем молиться, чтобы наши поместные молитвенные дома пополнялись, и чтобы каждый член заботился о тех, кто еще не принял Спасителя Христа, и чтобы наши соседи могли узнать, где же есть Спаситель и где услышать Слово Божье. А вас, уважаемая Марина, да благословит вас Господь и укрепит, и даст вам силы, и укрепит в вере, чтобы вы остались стойкими и провозглашали Его Слово везде, всегда. Друзья, наше краткое время обзора почты подошло к концу. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня, друзья, когда мы приходим уже к 10 главе 2 книги Царств, хорошо было бы, если бы вы открыли ваши Библии и внимательно следили за ходом лекции. Мы приходим теперь к большим трудностям в жизни Давида. Мы видели его триумф, да. Он стал одним из величайших царей земли. Сейчас он побеждает и аммонитян, и сирийцев. Но его мотив войны с ними не из лучших. Перед нами открываются, показывающие факты, что Давид, поднятый к такому высокому положению, разрешает его чувствам увлекать его. Слушатели, в объявлении войны против аммонитян он руководится чувством мести за бесчестие, нанесенное Амоном его послам. Я прочту только несколько стихов из этой главы, прежде чем мы перейдем к главе 11, в которой мы увидим великий грех Давида. Мы читаем первых три стиха, где говорится: «Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид: окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую, но князья Аммонитские сказали Анону, господину своему: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» Друзья, эти люди не имели доверия к Давиду. Они думали, что Давид намеревается напасть на них. И что же происходит? «И взял Анон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и отрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их». Друзья, конечно, это было большущее оскорбление, большущая ошибка. Но Давид был довольно великий человек и занимал высокое положение. Он мог бы игнорировать это. Он мог бы не обратить даже внимания на это. И все же он этого не делает. Мы читаем далее стихи от 5 до 7. «Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Беф-Рехова и сирийцев Сувы, 20 000 пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых». Друзья, теперь Давид уже опытный полководец и испытанный воин. Он был одним из величайших земных царей и был в состоянии победить этих врагов, будучи в самом деле замечательным военным стратегой. Нам сказано в стихе 18: «И побежали сирийцы от израильтян». Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Слушатели, это, конечно, большое избиение. Выглядит так, как будто бы Давид производит личную месть. Так что сирийцы боялись более помогать аммонитянам. И это, друзья, это упрочило позицию Давида как великого правителя тех времен. Теперь, слушатели, мы переходим к 11 главе этой второй книги царств, где и здесь мы увидим великий грех Давида. Мы посмотрим на его глубины. Бог обличает Давида в этом грехе в его жизни, и Давид понесет, конечно, за это тяжкое наказание. Мы читаем первый стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Друзья, это было время, когда цари выходили, чтобы устраивать войны. В другое время царил относительный мир. Давид послал Иоава, чтобы воевать с аммонитянами, но сам он оставался в Иерусалиме. Это было не присуще прежнему Давиду. Я нахожу, что Давид построил себе дворец и чувствовал в нем себя очень удобно, прекрасно. Это жилище нельзя было сравнить, конечно, с пещерой Адаламской, где он провел свою юность. Здесь была роскошь и большие удобства. И Давид, конечно, предпочел оставаться в Иерусалиме, чтобы любоваться новым местом своего поселения. Эти вещи, друзья, поймали его в сеть. В свои сети поймали многих людей, как мужчин, так и женщин. Временами наше благосостояние и наше удобство являются проклятием для нас. Давид задерживается в Иерусалиме. Это была его первая большущая ошибка. Он должен был быть со своими соратниками по оружию, со своим народом, как он это обычно делал, но он оставался в Иерусалиме. Мы читаем далее стих 2. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива». Друзья, в то время, как вы знаете, кровли домов были местом отдыха и местом, где собиралась семья. И это место, где был именно Давид в тот момент, его люди были на поле сражения, и его совесть беспокоила его. И в это время на другой кровле он увидел купающуюся женщину. Та женщина, видимо, не была очень скромной, и она была частично виновной в том, что случилось дальше. Она купалась. Но теперь заметьте, что делает Давид? Если бы он был на поле брани со своими людьми, этого, конечно, не случилось бы. Он бы не оказался бы на кровле. Но, слушатели, как вы видите, то, что человек сеет, то и пожинает. Он неправильно поступил, он и неправильно посеял. Он и неправильно соберет. Но об этом после краткой паузы. Друзья, напоминаю всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что в эфире программа «Библейские лекции». Мы хотели бы, чтобы именно изучением Священного Писания вы, слушатель, приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейские лекции» стала бы первым шагом к духовному возрождению каждого слушателя. Итак, продолжаем наше совместное изучение Слова Божьего, но разрешите еще сказать, что если у вас по каким-то причинам нет еще Библии, друзья, пишите, пожалуйста, нам на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. И мы вам, друзья, постараемся выслать Библию. А теперь перехожу дальше к изучению Библии. В этот момент мы с вами остановились, слушатели, на 11 главе. На 11 главе 2 книги Царств. И мы подошли к 3 стиху. Я только что выше говорил, друзья, что Давид был не на своем месте. Он должен был быть на поле брани. Но мы читаем далее от 3 стиха до 5, где говорится: «И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: это Версавия, дочь Елиама, жена Урии хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». Друзья, это было для Давида действительной проблемой. Что он будет делать теперь в этой ситуации? Ее муж был выдающийся человек, отважный воин, последователи Давида, до конца преданный ему. Давид старается выйти из создавшегося положения. Мы читаем далее. «И послал Давид сказать Иоаву: пришли ко мне Урию, хитиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урию: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом». Друзья, Давид делает все, чтобы Урия пошел к своей жене и переспал с ней. Но Урия остается верным своему положению воина, который во время войны не имел права зайти в свой дом. И, слушатели, я думаю, что это устыдило Давида, который изменил своим соратникам по битве, а сам наслаждался роскошью своего дворца. «И донесли Давиду», написано, «и донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в свой дом. И сказал Давид Урии: вот, ты пришел с дороги, отчего же ты не пошел в дом свой?» Вы видите, друзья, здесь Давид делает все, что только доступно в его положении, чтобы снять с себя вину за ребенка. «И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Юда находятся в шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают на поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Друзья, Урия был великим человеком, прекрасным человеком, друзья, с ясной, чистой душой, верным даже Давиду до конца, и верный народу, и это делало грех Давида двойным. Я думаю, Давид постоянно мучился в этом, думал, что же делать, что же, как же исправить ошибку. Мы читаем далее от 12 стиха до 15, где говорится: «И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день и на завтра, и пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер. Слушатели, это наихудшая часть греха Давида, друзья. Другими словами говоря, он организовывает заговор, чтобы убить Урию. Это непростительно. Бог открывает тайный грех Давида через своего пророка, через свое слово. Мы увидим позже об этом. Давид виновный, друзья. Мы читаем далее стихи 16 и следующие, где говорится: «Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа и слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о своем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и здесь, друзья, Иоав перечисляет подробности сражения и в конце повелевает посланному сказать Давиду: «Умер также и раб твой Урия хитиянин». Мы переходим к 25 стиху, где говорится: «Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». Друзья, это, так сказать, набожная речь Давида. Делается стыдно за него, слушатели, делается стыдно за него. Сейчас он действительно великий грешник, друзья, радиослушатели. Он сделал ужасную вещь. Наконец, мы читаем: «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда же кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою. И родила ему сына, и было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Друзья, это было действительное зло, за которое Давид понес тягчайшее наказание впоследствии. Он не уйдет от этого наказания. Этим начинаются тяжелые дни в его жизни. До этого момента его жизнь была триумфальной, так сказать, терпимой перед Богом, но после этого в его жизни пойдут только неприятности за неприятностями. Когда грешит человек, стоящий далеко от Бога, Бог редко наказывает его в этой жизни, ведь он и так наказан, ведь он и так удален от славы Божьей. Но не то случается с верующими людьми. Верующий уже здесь, в этой жизни, будет нести наказание за те грехи, которые становятся злом в очах Божьих. О грехе Давида мало кто знал, и те, которые знали, боялись об этом рассказать другим. Но этот грех, друзья, этот грех преследовал Давида и держал его в постоянном страхе. Если бы этот грех открылся, это был бы великий скандал в Иерусалиме. Давид старался скрыть этот грех, но мог ли он скрыть его от Бога? Кто-то сказал: «Скрытый грех на земле является открытым скандалом на небе». Все, друзья, трепетали перед Давидом, но человек Божий, который назывался Нафан, пророк Нафан, он придет к Давиду и скажет ему: «Ты этот человек», то есть «Ты этот человек грешный». Но об этом, друзья, мы поговорим более подробно в следующий раз. Приглашаю вас, друзья, к следующей программе «Библейские лекции». Друзья, на этом сегодня пока все. Слушатель, я надеюсь, что у вас начался появляться интерес к Слову Божьему. И если это так, то вы можете встретить нашу программу «Библейские лекции» в это же время и на этой же волне ежедневно. Она может помочь вам лично в духовном поиске. В этом путешествии по страницам книги книг с вами был Александр Захария. До следующей встречи. До свидания, слушатель.
Дорогие друзья, слушайте нас ежедневно в 17:40 и в 21 час в диапазоне 25 и 31 метров.